А віра – то підстава сподіваного та доказ небаченого. Що таке віра та як вона працює? На ці та інші питання ви почуєте відповіді у проєкті радіокласу «Віра Божа». Автор та ведучий Олег Ремез.
Здравствуйте, дорогі радіослушателі, і слава Богу, ми опять з вами в ефірі, і опять ми знаходимося з вами в біблійському класі «Віра Божа». Напомню, що з вами в студії Олег Ремез. И как всегда, для тех, кто впервые, возможно, услышал об этом проекте, или, возможно, слышал от кого-то и хотел бы более подробно узнать, что это за проект, какова его цель, я отмечу некоторые важные моменты из уже пройденных нами материалов. А как многие знают, радиослушатели, у нас уже было 64 урока. Что мы рассмотрели на этих уроках? Давайте я вам напомню. Мы рассмотрели с вами, что такое вера урожденного свыше человека. Также мы рассмотрели, какова Божья цель веры урожденного свыше человека. Также мы уже рассмотрели, как веру применять во всех сферах жизни человека. Это очень важный был материал, так как вера не относится только к одной из сфер, а ко всем. Следующее, что мы уже рассмотрели, как умножить веру в повседневной жизни. Это тоже очень интересный, важный материал. И следующее, как и что останавливает рост веры и ее действия в жизни рожденного свыше. Это были такие у нас 5 основных направлений, базовых, которые мы положили в основание всего материала класса «Вера Божья». Потом, основываясь уже на этом материале, мы с вами стали рассматривать следующие темы. Это молитвенная комната веры. Это завет любви, как крепкое основание для действующей веры. Это мудрость Божья в жизни верой. И вера и сила Духа Божьего. Вот такие 4 темы мы потом с вами рассмотрели. Ну, а учитывая, что у нас с вами начался новый сезон обучения, конечно, Дух Божий вносит интересные дополнения, корректировки. И сегодня, начиная с нашего 65-го урока по счету, мы начнем изучение того, кто воплощает нашу веру в реальность, а именно Сына Божьего Иисуса Христа. О, это очень важный материал. Я бы хотел, чтобы вы были особенно внимательны, потому что Иисус есть совершитель веры нашей. Уж поверьте, что о Нем мы должны знать даже больше, чем о самой вере. Поэтому мы уделим столько времени, сколько Дух Божий посчитает необходимым. И мы с вами, не торопясь, но основываясь на Писании, внимательно будем изучать следующие вопросы из Писания. Запишите их себе. Обязательно запишите. Вы уже должны помнить, что прежде чем начинается урок, приготовьте чистый листик бумаги, ручку, и будете записывать все, что Дух Божий побудил вас записать. Мы еще с вами не начали урок. Я просто напоминаю. Запишите себе те вопросы или те направления, которые мы будем изучать с вами, начиная с 65-го урока по счету. Запишите. Я буду напоминать их, но вы себе запишите. Первое. Воплощение Сына Божьего. Очень интересный материал. Второе. Помазание Иисуса из Назарета. Третье. Встреча Сына Божьего с сатаной. Четвертое. Евангелие Иисуса, Сына Божьего. Пятое. Евангелие и вера. Шестое. Притча о сеятеле. Седьмое. Мы затронем и тему Антихриста. Восьмое. Явление силы от Бога через Иисуса Христа. И девятое. Иисус Христос – эталон прославленного человека. Вот такие 9 направлений. Естественно, что Дух Божий, он может дополнять, корректировать, изменять. На все воля Божия да будет. Хорошо, я очень рад, что мы с вами начнем изучение такой интересной темы, как того, кто воплощает нашу веру. И уже, знаете, по установленной традиции, и это верный путь, очень важна молитва. Но даже та молитва, которую мы будем совершать сейчас, эта молитва, она составлена Духом Божьим. Этой молитвой я молюсь каждый день. И я верю, что вы, как участники этого библейского класса, также можете помолиться этой молитвой, также принять помазание через эту молитву, чтобы Дух Божий сделал вас способными понимать и принимать больше. Поэтому давайте все радиослушатели, всех, кто сейчас в нашем библейском классе, давайте совершим вместе молитву. Я буду вести вас в ней. Мы будем молиться с ней каждый урок, в начале каждого урока. Я верю, что на этой молитве пребывает Дух Божий, и Дух Божий действует через эту молитву. Поэтому я вас очень прошу, сейчас просто отложите все в сторону, и давайте совершим молитву. Отец, на основании Твоего слова из первого послания к Коринфянам, я верю, что помазание Твоего Святого Духа, которое я принял от Иисуса, я верю, что в Нем я уже обогатился всем, всяким словом, всяким познанием. Я верю, что в Нем я уже не имею недостатка ни в каком даровании Божьем. Я верю, что во мне, в моем духе, Духом Твоим Святым, уже есть Твои способности и Твои возможности. Господи, я благодарю Тебя за то, что помазание Твоего Святого Духа я понимаю больше, я вижу больше, я слышу больше, я принимаю и распределяю больше, я делаю больше, я произвожу больше, я имею здоровья больше, я имею силы Духа и тела больше во имя Иисуса. Продолжаем. Господи, я благодарю Тебя за то, что Твой Дух, Твоя сила во мне. И я прошу Тебя, помоги мне больше знать о том, что мне доступно в силе Твоего Духа. Также помоги мне открыться для Тебя и для Твоего Духа больше и дать Тебе делать через меня больше, говорить через меня больше, служить через меня больше, исцелять через меня больше, творить через меня чудеса больше, спасать людей через меня больше, действовать в силе Духа Святого через меня больше, действовать в дарах и плодах Духа Святого через меня больше во имя Иисуса. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты делаешь меня способным видеть Твоими глазами, слышать Твоими ушами, действовать в силе Твоего Святого Духа. Я благодарю Тебя, Господь, то, что в силе Твоего Святого Духа я не ограничен знаниями ума и не ограничен способностями тела. И все радиослушатели вместе в согласии сказали «Аминь» во имя Иисуса. Вот такая молитва исповедания. И мы верим, что все, о чем мы просили во имя Иисуса, мы получаем прямо сейчас. Очень важно знать Бога больше. Сына Божьего больше, силу Божью больше. Важно знать, чтобы быть. Мы не просто ставим цель для того, чтобы знать. Мы ставим цель, чтобы быть, потому что Писание говорит, подражайте Богу. Слава Богу за Иисуса, за явленного во плоти Сына Божьего. Хорошо, итак, у нас сегодня 65-й урок. Достаньте, пожалуйста, конспекты, вы уже должны были их достать. И запишите первый наш. Первая тема в изучении – это воплощение Сына Божьего. Воплощение Сына Божьего. И мы начнем с вами формировать основания для изучения поставленного материала или предложенного материала. Поэтому будьте внимательны, сегодня мы формируем основания. Возможно, будем еще следующий урок формировать основания для изучаемого материала. И вы знаете, первое, что бы хотелось отметить, прежде чем мы обратимся к Евангелию Нового Завета, и начнем читать о Мессии, это то, на каком языке были написаны оригиналы Евангелия. Брат Олег, какая разница? Нет, это огромная разница. Так как именно от этих знаний, на каком языке были написаны оригиналы, во многом зависит правильное понимание слов, которые в Евангелиях напечатаны на русском языке, но при этом остались непереведенные с оригинального языка. Брат Олег, а что такое есть в Библии? Да, в Евангелиях Нового Завета это есть. Не так часто, но есть. В Евангелиях на русском языке их не так много, но они есть, и они оказывают свое влияние. И я вам хочу сказать нехорошее. И есть также слова, не переведя которые с оригинала на русский язык, а оставив их на языке оригинала, для многих верующих, читающих на русском языке и на других языках в том числе, эти слова остались непринятые или непринятое то, что доступно в Мессии через эти слова. То есть непереведенные с оригинала слова оставили верующих в невежестве. Их наследие, данного через Мессию. То есть верующие, читая свой завет с Богом в Иисусе, но не переведя эти слова и не вникая в их смысл, а читая их буквально, проходят мимо великих Божьих благ и не применяют, естественно, к ним свою веру, не разбавляют слышимое слово верою, как написано в послании к Евреям. В чем именно выражаются эти проблемы? В отсутствии перевода. Причем оно есть в Евангелии. Знаете, я приведу такой пример. Даже несколько примеров. Будьте внимательны. Это поможет во многом вас ориентировать. Это подобно тому, как, допустим, вы читаете табличку. Висит в офисе или где-то в помещении каком-то табличка на русском языке. Написано. Уходя из офиса, не забудьте парасольку. Как вы думаете, если эту табличку или надпись прочитает человек, который не знает украинского языка, что он подумает? Я думаю, что он почитает и пройдет мимо. Он даже не будет вникать. Почему? Ему непонятен смысл слова «парасольки». Он почитал, улыбнется, скажет какое-то странное слово, что мне не забыть, ну ладно, и пошел себе. А когда эту же надпись прочитает человек с Украины, который знает украинский язык, он остановится, вернется, чтобы забрать свою парасольку. Слышите? Так как он понимает, о чем говорит это украинское слово «парасолька». Давайте возьмем еще один пример. Он еще больше развернет сегодняшний урок. Я хочу вам рассказать одну историю. Я не могу утверждать, что она реальная, но она очень подходит для передачи этого примера в изучаемой теме. Одна женщина с самого детства служила, допустим, королевской семье. И наступил день, когда она уже состарилась, и эта королевская семья понимала, что этот человек уже не может быть таким эффективным, как раньше. Но так как эта женщина с самого детства служила этой королевской семье, то они, желая отблагодарить ее, дали ей грамоту определенную и подкрепили ее королевской печатью. Ну, она, будучи неграмотной, повесила у себя в комнате ее на стеночку. Шли годы, она уже состарилась. И, живя в своем маленьком доме, который был сырой, и крыша протекала, она заболела. Когда пришел врач и осмотрел эту женщину, уже пожилую старую женщину, он сказал: «Вы знаете, причина вашей болезни – это сырой дом и плохое питание. Вам необходимо оставить этот сырой дом и начать хорошо питаться». Но эта женщина сказала: «Вы знаете, я уже 10 лет как не работаю в королевской семье, и я не имею возможности иметь то, о чем вы говорите». Пока женщина рассказывала свое прошлое и настоящее, врач обратил внимание на грамоту, которая висела на стене, и почитал ее. И он был удивлен. Прочитав грамоту, он спросил у женщины: «А почему вы до сих пор уже 10 лет живете в этом доме? почему вы до сих пор так плохо питаетесь? Вы знаете, женщина была в недоразумении. Что-то, что? Врач поменял тон. И вдруг врач задает вопрос. Вы хоть знаете, что написано на этой грамоте? А эта женщина говорит, ну, нельзя сказать, что я вообще читать не умею, но я очень плохо читаю и в основном не понимаю даже то, что я читаю. И врач взял и прочитал ей то, что написано в этой грамоте, которая уже 10 лет висит у нее в комнате. И послушайте, что там написано. Королевская чета в благодарность за верность и преданность такой-то, такой-то дарит предъявителю сей грамоты дом в имении таком-то и обязывает управляющего имением содержать эту женщину до конца ее дней. Слышите? И стоит печать королевская. Ответьте мне такой вопрос. Что держало ее в этом сыром доме? Что не давало ей возможность хорошо питаться? Ответ прост. Непонимание того, что записано в грамоте. Я верю, что то, что начнет открываться вам, когда мы начнем рассматривать переводы некоторых слов, записанных в Евангелии Нового Завета, оно откроет вам кладезь Божий. Мы не будем говорить, конечно, о всех словах Нового Завета, но мы отметим именно те слова, которые связаны с Сыном Божьим и с тем, что стало доступным людям через Него. Опять-таки, я скажу, их не так много, но они есть. Они есть. Поэтому будьте внимательны, потому что я не буду с вами изучать тему или разбирать слова, которые никакого отношения к вам не имеют. Я буду говорить о вашем завете с Иисусом, с Сыном Божьим, с Богом. Хорошо, а теперь будьте внимательны. Мы начинаем с вами формировать основания и рассматривать эти моменты. Итак, в Римской империи во времена Господа нашего Иисуса Христа преобладающим языком, как многим известно, был греческий. А также участках или в городах был арамейский и еврейский, который чаще всего употреблялся в богослужении. То есть греческий язык понимали повсюду. Он был основным. И почти везде на нем говорили. И, конечно, несложно догадаться, и об этом тоже все знают, что первые записанные рукописи Евангелия Нового Завета появились также на греческом языке. Хотя те, кто их писали, ну, почти все, за исключением апостола Луки, были иудеи. То есть вы можете сразу себе записать, это очень важное знание, что первые рукописи Нового Завета, Евангелия Нового Завета, были написаны на греческом языке. Впрочем, греческий язык, на котором написаны книги Нового Завета, это не был классический греческий язык, на котором писали прирожденные греческие писатели. Это был близкий, но он отличался диалектом. Итак, так как известные нам наиболее часто упоминая слова в тексте Нового Завета не были переведены с греческого, то, естественно, и мы стали их читать по-гречески. Но давайте себе зададим вопрос. Какие именно из Евангелия Нового Завета слова не были переведены с греческого на понятный, допустим, нам украинский, русский или другие языки, на которых читают Евангелие? Мы отметим два слова. В изучаемой теме мы отметим два слова. Запишите их. Слово «креститься» и слово «Христос». Вот такие два слова. Знаете, что интересно? Что если вы произнесете эти слова в Греции, среди людей, которые разговаривают на греческом, думают на греческом, они услышат их, и в их значении они услышат несравненно больше того, что слышат русскоязычные верующие. И вот что важно, они вкладывают в них совсем другой смысл, чем это делают русскоязычные. Вот к чему я вас подвожу. То есть одни и те же слова разными людьми слышатся абсолютно по-разному. Если вы скажете греку слово «креститься», то я вам говорю, он услышит совсем другое, чем вы всегда слышите. Если вы скажете греку «Христос», о, он из этого слова извлечет, возможно, в сотни раз больше, чем любой другой русскоязычный. Давайте разберем первое слово «креститься». Слово «креститься» в греческом тексте Нового Завета значит «погружаться». И оно в Писании Нового Завета делает ударение на погружение человека во что-то, а не на знак, совершаемый руками человека по отношению к себе или к другому человеку. Как сказал Иоанн, «Я крещу вас в воде, в покаяние». Также он сказал, «И крестившись», или написано, «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды». Конечно, он был в нее погружен Иоанном. Вы знаете, греки, читая эти слова в оригинальном тексте, в своем уме видят погружение человека, а не знак рук человеческих. Вообще, знак, совершаемый руками в традициональном христианстве, появился намного позже, как был записан истинный смысл и цель этого слова в Новом Завете. То есть слово «креститься» в Новом Завете означает «погружаться». Это истинный его смысл и значение. В Новом Завете оно не носит другого смысла и содержания. Другой смысл и содержание в основном придают тогда, когда человек не переводит его с греческого. И у верующих есть даже действие, названное как «водное крещение», о котором в Новом Завете сказано, что так и нас ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Это погружение в воду, через которое человек свидетельствует, что обещает Богу добрую совесть. То есть, заметьте, у нас есть определенные понимания, что это слово связано с погружением. Другое дело, что не переводя слово «крещение» или «креститься», люди придают этому другой смысл и значение. Абсолютно другой смысл и значение. И прежде чем мы сделаем паузу, я хочу еще взять одно слово, которое мы с вами вообще в изучении этой темы в целом, материала большого, мы разберем далее более подробно. Не сейчас, а далее. Я сейчас первое слово взял. Креститься. Вы видите, какое сильное отличие. А теперь второе слово – Христос. Напоминаю, что мы более подробно рассмотрим его далее. В Писании слово «Христос» встречается 341 раз. И переведено не более чем 6 раз. По-моему, пару раз в Ветхом Завете и немного, там еще несколько раз в Новом Завете. Но в Новом Завете оно почти нигде не переведено. Оно осталось прежним, как греков. Но в русских и украинских, а также в многих других текстах Нового Завета, это слово не переведено, что стало основанием для рождения множества теорий. В греческом Новом Завете, в переводе с греческого на русский язык, оно значит «помазанник». И делают ударение, и переводит внимание читателя Нового Завета на того, кто пребывает на и в Иисусе из Назарета. Слышите? Переводит внимание на того, кем и чем он помазан. Это слово переводит внимание на Дух Божий, на Бога в Его Сыне. А как читают верующие? Я сейчас не буду подробно эти все вещи отмечать. Я просто хочу, чтобы вы понимали, как эти слова понимают греки. Когда греки слышат слово «Христос», они тут же в своих умах видят Дух Господень, Бога, пребывающего на Иисусе. А вы видите, или большинство верующих, они видят только Иисуса. Не, это хорошо, это важно, это супер важно. Но смысл и значение этого слова «Христос» намного больше и глубже и важнее. Потому что мы знаем Иисуса как личность, сына Марии Иосифа. Знаем как Сына Божьего. Знаем как Бога явленного. Есть много моментов. И Слово Христос отмечает какой-то особенный момент. То есть значение Слова Христос – это не фамилия. Это не титул Иисуса, как многие считают и принимают и используют. Что в свою очередь также стало причиной всех последующих непониманий, связанных со Словом Христос. Или христианин, в том числе, кстати. Хорошо, мы более подробно с вами об этом говорить будем дальше, в изучении Нового Завета, помазания Иисуса. То есть я немножко вас заинтриговал, чтобы вы понимали, насколько важно тщательно изучать определенные слова в Новом Завете. А сейчас мы сделаем с вами паузу, послушаем музыку. Вы как раз приготовьте там все. И напоминаю, что если у вас будут возникать вопросы или уже возникли, то вы сможете позвонить по телефону 280-0305-280-26-25 после урока и задать свои вопросы. А сейчас давайте сделаем паузу.
Твоя, як чисте золото, засяє про мене яскравим, і в пісні вітру я тобі освічуюсь, а соловей виводить соло. Згадай, співали янголи на вінченні, з'явилась тиску мить, мов дар від Бога. Я віддам тобі небо, я віддам тобі зорі, я віддам тобі осінь, листя все золоте, ясним заходом сонце, свіжим ранком зимовим, я скажу тобі знову, я кохаю тебе, я віддам тобі небо, я віддам тобі зорі, я віддам тобі осінь, листя все золоте. Ясним заходом сонце, свіжим ранком зимовим, я скажу тобі знову, я кохаю тебе. Цініше від перлин твоя краса, в очах яскраві зорі розсипаються, в устах коханих сонце усміхається, за тебе я віддам своє життя. І в пісні вітру я тобі освічуюсь, а соловей виводить соло. Згадай, співали янголи на вінченні, з'явилась співку мить, мов дар від Бога. Я віддам тобі небо, я віддам тобі зорі, я віддам тобі осінь, листя все золоте. Ясним заходом сонця, свіжим ранком зимовим, я скажу тобі знову, я кохаю тебе. Я віддам тобі небо, я віддам тобі зорі, я віддам тобі осінь, листя все золоте. Ясним заходом сонця, свіжим ранком зимовим, я скажу тобі знову, я кохаю тебе.
Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. В ефірі програма «Віра Божа».
Итак, продолжаем наш урок. Напомню, с вами студия Олег Ремес и чистый листик бумаги. Не забывайте, пожалуйста, об этом, потому что очень важно все, что Дух Божий скажет вам. Напоминаю вам, что то, что я говорю, оно записывается. Оно записывается на радио Эммануил. А вот то, что Дух Божий скажет вам, если вы не запишете, то, возможно, больше никто об этом никогда и не услышит. Поэтому то, что Дух говорит вам, сейчас даже намного важнее того, что вы слышите. потому что вера-то от слышания. И то, что Дух Божий производит в вашем духе, это для вас лично намного важнее. Записывать обязательно. Хорошо, итак, продолжаем читать или изучать уже начатую нами тему. Мы говорим о воплощении Сына Божьего. Мы отметили несколько слов, греческих слов в Евангелии, которые мы в течение материала будем переводить и читать с переводом, чтобы иметь правильное представление о том, что Бог хочет сказать нам, участникам завета с Ним. Итак, начинаем тему воплощения Сына Божьего. И начиная говорить о Мессии, воплощении Мессии, хотелось бы, конечно, обратиться к тому, как это начинает делать апостол Матфей в Евангелии от Матфея. Знаете, то, как он начинает Евангелие, видно сразу, что он пишет потомкам Авраама, тем, кто знали пророчество, тем, кто ожидали Мессию. То есть он пишет Евангелие для евреев. Это интересный момент. Для тех, кто знали Тору. То есть им надлежало доказать, что Иисус из Назарета, известный им как сын Марии и Иосифа, есть истинный Мессия, обещанный Богом праотцам их. И что он приходил или пришел от Давида и от Авраама. Также апостол Матфей, зная, что Иисус есть Сын Божий, а не сын Иосифа, в родословии говорит, что Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус. Почему Матфей так пишет? Евреи на то время не имели обыкновения вести родословие по женской линии. Закон же повелевал брать жену непременно из того же колена, из которого и муж. Поэтому Матфей, не отступая от обычаи, привел родословную именно Иосифа, а не Марии, для того, чтобы доказать, что Мария – жена Иосифа, а следовательно и родившийся от Марии Иисус происходит от того же колена Иудина и рода Давидового, как и Иосиф. То есть в этом очень важная связь и понимание. А теперь начинаем сначала. Вы знаете, что ангел Гавриил, посланный Господом, явился деве по имени Мария. Она жила в маленьком городе Назарете, и он сказал ей следующие слова. «Позвольте Духу Божьему работать с вас, будьте внимательны». Брат Олег, я читал эту историю уже 100 раз. Слово Божие живо и действенно. Оно не перестает жить. Мы будем ее читать до самого Вознесения. Знаете, как-то я молился. Есть молитвы у меня, которыми я молюсь постоянно. Они основаны на Писании. И как там подошел ко мне один брат, говорит, вы знаете, брат Олег, вы постоянно молитесь одними местами Писания. А нельзя как-то вот что-то вот другое? Я говорю, ну, вы же не ищете другую Библию. Вы же не читаете другое слово. Вы постоянно читаете одну и ту же Библию. Слово Божие не устаревает. Поэтому послушайте эту историю 101 раз и поверьте, что Дух Божий откроет вам новое. Читаем слова Архангела Гавриила, который говорит их Марии. «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Господа. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего». И даст ему Господь, Бог, престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки. И царство его не будет конца. Когда ангел говорил эти слова Марии, Мария еще тогда не была замужем, но уже была обручена с человеком по имени Иосиф. И, конечно, не состоя еще в браке, только будучи обреченной, она спросила ангела, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал в ответ. Слушайте внимательно, потому что здесь есть ключевой момент. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Посему, или исходя из того, что сделает Дух Божий с силою Всевышнего, посему и рождаемое, святое, наречется Сыном Божьим. Смотрите, какой ответ у Марии. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Конечно, после такого послушания ангел просто отошел от нее. Когда после слов ангела прошло какое-то время, конечно, Иосиф, с которым была обручена Мария, заметил, наверняка заметил положение. То есть он видел, что у Марии есть явные показатели того, что она в положении. И то есть у него появились, конечно, мысли о неверности невесты. И по закону, который он знал, он мог бы всенародно обличить ее, подвергнуть строгой казни, установленной законом Моисея. Но по своей доброте он не стал этого делать. Но, знаете, после долгих колебаний он все-таки решился тайно ее отпустить. Добрый человек, явно добрый человек был. Но как только он подумал об этом, ему во сне явился ангел Господень и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся от нее есть от Духа Святого». Ох, отметьте себе, от Духа Божьего. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей». Не попробует спасти, а спасет людей своих от грехов их. Иосиф принял этот сон как от Господа и, конечно, отменил свое решение. Он принял Марию как жену. Но, слышите, будьте внимательны, но до самых родов он не знал ее как муж, то есть жил с ней как с сестрой. При этом был муж и жена, но жил с ней как с сестрой. В то время, когда Мария уже была беременна, мы знаем из Писания, что Август повелел сделать перепись населения по всей земле, которая ему принадлежала. Конечно, и Иосифу вместе с Марией пришлось отправиться в далекий путь, так как каждому надлежало вернуться в свой город, из которого он был. Поэтому Иосиф должен был вернуться в Вифлеем, называемым городом Давидовым. Поэтому, как сказано, что в нем, или рожденное в нем, оно от Давида. А так как по римским законам женщина наравне с мужчиной подлежит переписи, поэтому Иосиф пошел в Вифлеем записаться не один, конечно, с Марией. Пророк Михей предсказал, что Мессия родится именно в Вифлееме, городе иудейском. Вы знаете, даже если вот просто сесть и поразмышлять, царь Ирод, язычник, казалось бы, вдруг пришло ему в голову перепись. Я хочу вам сказать, дети Божии, помните, сердце царей в руках Господа. Усвойте это раз и навсегда. На этой земле правят не язычники, на этой земле правит молитва во имя Иисуса. И ваша вера, она готова и способна направлять и вести. Слышите? Направлять и вести даже людей в правительстве. Сердце царей в руках Господа. Читаем из пророка Михея. «И ты, Вифлеем, мало ли ты между тысячами городами Иудины? Из тебя произрастет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала одней вечных». Так как Иосиф и Мария отправились в Вифлеем, а Назарет находится на севере Израиля, в Галилее, а Вифлеем на юге, в Иуде, то когда Иосиф и Мария пришли в Вифлеем, то по причине много людства в гостинице места не оказалось. Ну, во всяком случае, давайте так. Написано так в Евангелии, что по причине многолюдства в гостинице места не оказалось. Но если подойти к этому событию немножко с другой стороны, что Иисус все-таки является агнцем Божьим, то агнцы, они вообще рождаются в сарае. Потому что агнцы. В яслях. Поэтому я верю, что это не по причине того, что места не было, а по причине того, что агнец должен был родиться там, где надлежало рождаться агнцу. Я больше верю в это все-таки. То есть в сарае. И во исполнение пророчества они оказались как раз в том месте, где иудеи содержат скот. Это была небольшая пещера. И там и произошли роды. И в Евангелии от Луки, 2 глава, 7 стих написано: «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли». То есть Сын Божий родился от Духа Божьего в сарае и был положен в ясли вовсе не потому, что не было места в гостинице. Он родился там, где надлежало рождаться агнцу. А агнец Божий – это также одна из его миссий. Помните об этом. И в ночь, когда родился Иисус, рядом с тем местом находились пастухи. И как говорит, как говорят библейские историки, эти пастухи охраняли агнцев, предназначенных для ритуальных жертвоприношений. Это тоже, знаете, в этом есть удивительная Божья мудрость. Что это пришли не просто пастухи, которые там пасли коз, еще кого-то, овец, а пришли именно те, кто пасли агнцев, предназначенных для ритуальных жертвоприношений. Я верю, что в этом действительно есть определенная мудрость. Написано, что вдруг предстали им, то есть пастухам, ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь». А сейчас я попрошу вас быть очень внимательными. Потому что то, что скажут ангелы или ангел, основано на том, что уже находится на земле. Оно основано, то, что скажут ангел, оно основано на исполнении Божьей клятвы, данной Аврааму и его потомкам, о семени, в котором благословлятся все племена земные. Слышите? И исходя из того, как говорят и живут многие верующие, видно, что они таки не поняли слова Божьего из уст ангела. Давайте прочитаем. Будьте сейчас внимательны, потому что то, что сказали ангелы, оно сейчас так же звучит. Эти слова не перестали звучать. Эти слова сейчас так же звучат. Слушайте, ангелы говорят: «Я возвещаю вам великую радость». А ну скажите мне, какую радость? Великую. И что он возвещает? Радость. Которая будет, внимательно, всем, слышите, всем. Меня радует слово «всем». Воистину Бог нелицеприятен, и во всяком народе, боящемся Его, Он благ, слышите, которая будет всем людям. Давайте узнаем эту великую радость, которая будет всем людям. «Ныне родился вам». О, смотрите, как интересно. Брат Олег, подождите, подождите. Как радость мне может быть в том, что где-то кто-то родился? Дорогие мои, это не где-то кто-то. Это агнец. Агнец Божий. Сын Божий. Это тот, в ком исполнится обещанное Аврааму: «Семени твоим благословляться все племена земные». Это тот, в котором исполнится закон, наказание за грех, смерть. В этом и есть великая радость, потому что закон имел силу над человеком. Наказание за грех, смерть. И великая радость, что наконец-то придет кто-то и исполнит этот закон. Это как бы одна из сторон миссии Иисуса. Мы будем рассматривать все важные стороны миссии Иисуса те, которые нам важно узнать в изучении Евангелия. Я возвещаю, ангел говорит, великую радость, которая, слушайте, будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Будьте внимательны, мы продолжаем или подходим к сути, в чем и посредством чего эта великая радость будет всем людям. Давайте узнаем, посредством чего, через того, кто родится, эта радость будет всем людям. Читаем. Который есть Спаситель. Христос Господь. Смотрите, мы с вами встретили греческое слово «Христос Господь». И вы знаете, если его не перевести, то интересно, что же сказали ангелы? Лука пишет на греческом языке. И если не перевести слово «Христос», то непонятно, что сказал Лука, что сказали ангелы, что имел в виду Бог через ангелов, что происходит, что происходит. И вы знаете, в основном люди не переводят. Они просто так и читают «Христос Господь». Но давайте переведем слово «Христос» греческого. И мы увидим, что именно сказали Божьи ангелы людям. Мы не будем переводить на сегодняшнем уроке. Но я бы хотел, чтобы вы поразмышляли. Чтобы вы взяли свою Библию, взяли карандаш, красный карандаш, и в своей Библии на полях, везде, где встречаете слово «Христос» или слово «креститься», поставьте точечку, потом остановитесь и поразмышляйте. Поразмышляйте уже не читая слово «Христос», а читая слово «помазанный Духом Божьим». Пусть придет полнота понимания. Потому что здесь ангел возвещает радость, которая разворачивается в Иисусе не только как в Спасителе, а в том, что на землю приходит или пришел, или придет Бог. И не просто придет забежать на минутку. Бог явился во плоти, спасти людей от рабства проклятий. Бог лично пришел, слышите? Мозги можете сейчас не включать, они вам ничем не помогут. Я хочу, чтобы вы просто увидели это в Иисусе, чтобы вы не рассматривали Иисуса в ваших умах, как сына Марии и Иосифа, просто Иисуса, который пришел спасти. В первую очередь, вы должны увидеть в Иисусе Бога, явленного во плоти. Вы должны увидеть волю Божию. Вы должны увидеть в Нем в первую очередь Бога. Это очень важно. Потому что представление у людей о Боге настолько искажено. И многие, даже верующие, говоря слово «Бог», больше представляют наказание, чем милость. Болезни, чем любовь. Брат Олег, такое может быть? Я не беру это с потолка. А здесь возвещается великая радость. Великая, слышите, радость. И эта великая радость состоит в том, что Бог пришел во плоти. Знаете, это очень радует. Я не хочу сейчас забегать вперед, но то, о чем мы будем говорить в продолжении всех наших уроков, это великая радость. Я говорю вам, я сам переживаю эту великую радость, потому что я уже понимаю, я знаю, о чем будет идти речь. Но я вам хочу сказать, это действительно великая радость. Великая радость. И слово «Христос» и слово «Господь» — это два слова, в которые мы вникнем с вами, и мы увидим, в чем эта великая радость. Знаете, возможно, вы никогда еще не смотрели на Иисуса Божьими глазами, Вы видели его, просто видели, как о нем читали. Очень важно, чтобы вы посмотрели на Иисуса Божьими глазами. И вы увидите в нем того, кто принесет вам великую радость. Я хочу за вас помолиться. Я хочу, чтобы у вас открылись глаза, и вы увидели Иисуса, увидели в нем великую радость. Чтобы, призывая имя Иисуса, вы не призывали его с унылым духом. Во имя Иисуса. Великая радость. Брат Олег, а если я вообще еще не принял Иисуса Господом? А если я не знаю Его? А если я согрешил? А если... Давайте так сделаем. Нам возвестили великую радость. Да. Давайте мы не будем рыться в мусорнике нашего прошлого. Давайте примем эту великую радость. Бог не вменяет людям преступлений, но всем повсюду повелевает покаяться. Поэтому давайте мы сейчас призовем имя Господа, призовем Его спасающую благодать и оставим свои грехи в прошлом и войдем вместе с Иисусом в эту великую радость Божию, которую Он открыл в Сыне Своем. Повторяйте за мной те, которые считают важным сейчас для себя и необходимым покаяться. Потому что, возможно, Дух Божий вам говорил, а ты это все пренебрегал. Повторяйте за мной. Отец, прости мне все мои грехи. Я каюсь в них, и я отрекаюсь от них во имя Иисуса. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи, за мои беззакония. Он умер вместо меня. Он пошел в ад вместо меня. И Он воскрес на третий день для меня. Я прошу Тебя, Иисус, будь моим Господом и Спасителем. Я прошу Тебя, Иисус, наполни меня Духом Твоим Святым до краев. Иисус, я желаю знать Тебя. Я желаю знать Твою славу. Я желаю быть подданным Твоего Царства во всей полноте, без всякого недостатка. И я верю, Иисус, на основании Твоего Слова, что Ты, начавший во мне это доброе дело, совершишь. Помоги мне Духом Твоим Святым читать Евангелие и видеть Тебя во имя Иисуса. И я также хочу помолиться за всех молитвенных и финансовых партнеров Радио Эммануил. Помните, ваш труд нечетен. И делайте начатое Богом через вас. По неотступности вашей будет вам урожай. Отец, я молюсь за каждого молитвенного и финансового партнера Радио Эммануил. Я молюсь и соглашаюсь, что каждое их семя веры, которое выходит из ихних уст и из ихних рук, это принесет обильный урожай благословений. И да вовеки не оскудневают ихние уста и руки во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за каждого щедро дающего и молящегося во имя Иисуса. Слава Богу! Слава Богу за Иисуса, за Евангелие, за то, что Бог открывает нам Духом Своим Святым. И я напоминаю вам, что, возможно, у вас в процессе урока возникали вопросы. Вы можете сейчас, прямо сейчас уже начинать их задавать. Позвоните и зададите. Но также я напоминаю вам, что, возможно, у вас есть желание узнать больше об этих материалах или об этом материале. Вы можете перезвонить по этому телефону и также спросить, как, что, где эти материалы. Поэтому еще раз напоминаю телефон 280-03-05-280-26-25. Прямо сейчас вы уже можете начинать звонить, а мы с вами встретимся в следующий понедельник в это же время в 14:00. С миром Божьим, будьте благословенны и помните, что Иисус любит вас.
Ви слухали авторську програму «Віра Божа» Олега Ремеза. Випуск уроків про засади віри слухайте кожного понеділка о 14:00.